Я сегодня хочу вместе с вами обратиться еще раз к книге «Бытие». Мы продолжаем ее исследовать. И сегодня дошли до очень важной новой части, которая как никогда кстати, особенно в это время в которое мы с вами живем. Если вы помните, книга «Бытие» специально помещена в самое начало Библии для того, чтобы позволить нам построить базовое представление или систему ценностей, на основании которой мы можем видеть жизнь, мы можем правильно понимать реальность, правильно понимать самих себя, правильно понимать все то, что происходит с нами. Любую оценку, которую мы делаем, любая оценка, она происходит в определенной системе ценностей. Вот что-то мы считаем основой того, на основе чего мы оцениваем то, что происходит вокруг нас. Вот почему в самом начале книга «Бытие» говорит нам о Боге. Кто такой Бог? Дальше она говорит о творении, говорит о человеке, сотворенном Богом. Библия говорит нам о мужчине и женщине, о браке. Библия говорит о грехе, о сущности всех человеческих проблем. Библия говорит и показывает нам реальность того, что Бог делает с грехом, когда Он с самого начала дает обетование о том, что однажды придет тот, кто поразит семя дьявола в голову. То есть Библия представляет нам базовые основы, и этому посвящены первые 11 глав. Первые 11 глав рассказывают нам о том, что происходит, когда человечество оставит просто так. Грех умножается, и в конце концов он приводит человечество к такому положению, когда оно готово к самоуничтожению, или нет другого варианта, как только уничтожить всех, что и произошло во время потопа. С 12 главы и до конца этой книги, книги «Бытие», мы видим еще один большой раздел, который можно назвать «История патриархов». И это тоже очень важная деталь. Некоторые могут подумать, ну, патриархи, ну, жили когда-то в Израиле, но была часть истории израильской. Это, наверное, израильтянам интересно. А вот мы сегодня, христиане Нового Завета, люди, которые живут в 21 веке, у которых своих проблем очень много. Какое нам дело до патриархов, которые жили когда-то очень давно? Ну, может быть, историки пусть они ими интересуются. Но в действительности это не просто история патриархов. Это история веры. Первая часть этой истории достаточно большая. Больше 1/3 занимает история Авраама. Я назвал вот эту часть этой книги, таким объединил под общим названием «Авраам – отец всех верующих». Авраам стал примером веры. Он не просто человек, который жил, ошибался, что-то делал правильно. Это человек, который стал известен своей верой. Сегодня мы посмотрим на первую самую часть 12 главы книги «Бытие». И мы посмотрим на то, каким образом зародилась вера этого человека, что представляла она из себя. Как я уже говорил, сегодня мы живем в таких обстоятельствах, когда очень много самых разных сложностей нам приходится переживать. И какие бы они ни были, будь это проблемы со здоровьем, будь это проблемы в обществе, которые сегодня есть, будь это проблемы экономические, будь это проблемы взаимоотношений, все они сводятся к прочности, к сущности нашей с вами веры, к тому, насколько прочная вера, насколько сильно наше упование. Когда мы смотрим на Авраама, и когда мы смотрим на то, каким образом он представлен в Священном Писании, мы видим, что о нем говорится на протяжении всей Библии и в Новом Завете особенно много. Я прочитаю несколько стихов из 3 главы послания к Галатам, где апостол Павел упоминает об Аврааме много раз. Посмотрите 6 стих. Он говорит: «Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама». Вот почему нам важно знать, кто такой Авраам. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Далее апостол Павел делает утверждение, что в этом отношении все верующие являются детьми Авраама. Посмотрите, 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верой оправдывает язычников, предвозвестило Авраама: в тебе благословятся все народы». То есть речь идет о благословении, которое Господь оставил Аврааму, но через Авраама все те, кто произошли от него, они становятся наследниками этих благословений. 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который и есть Христос». То есть, заметьте, Бог дал благословение Аврааму, от Авраама произошли много потомков, но один самый главный, Иисус Христос, который стал инструментом благословения для всего окружающего нас мира и для нас с вами в том числе. Немного ниже в этой же главе или немножко выше в этой же главе объясняется, как это произошло. Посмотрите, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры». Итак, мы посмотрим сегодня на отца нашей веры, посмотрим на пример веры, посмотрим с тем, чтобы наша с вами вера сегодня ободрилась, и мы сегодня могли получить эту уверенность и утверждение в том, что Бог делает свое дело искупления на протяжении всех, многих веков и тысячелетий, и мы стали по Его милости частью этого великого дела. Вначале мы посмотрим на самое первое представление того, что говорит Бог об Аврааме. Мы посмотрим на основание веры Авраама. Всякая вера сильна прежде всего своим основанием. То есть, когда мы говорим о любом человеке, когда мы говорим о любом носителе жизни, о том, кто соединен с Иисусом Христом, вот настолько мы будем, наша вера будет прочна и сильна, насколько мы понимаем, с какой прочностью обладает основание нашей веры. В действительности, вера – это доверие истинному авторитету, которое формирует мышление, чувства и действия. Любая вера – это доверие авторитету. Когда мы говорим о вере христианской, это вера истинному авторитету. Если эта вера будет формировать наше мышление, будет формировать наши чувства и действия, вот тогда эта вера настоящая. Можно искренне доверять лжи и в результате получить печальный результат. Вот почему очень важно, чтобы мы доверяли истине. Вера Авраама была прежде всего сильна тем, что она была основана на Боге и Его Слове. Мы не знаем, как это получилось. Мы не знаем, почему Бог открылся именно Аврааму среди многих людей, которые жили там. Мы знаем точно, что он жил среди тех, кто поклонялся языческим богам, политеистам. Мы знаем, что Бог каким-то чудесным образом открывается Аврааму, но Авраам точно знает, это говорит Бог. Это говорит Владыка Вселенной, это говорит тот, кто создал весь мир, это говорит тот, кто управляет всем, это говорит тот, в чьей руке или в чьих руках будущее. И поэтому, как только Авраам понял это, он полагался на него. Предыдущая глава, 11 глава, говорит, что из Ура Халдейского вышел отец Авраама с его сыном и племянником. Посмотрите, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». В книге Неемии говорится, что Бог избрал Авраама и вывел его не из Харана, а из Ура Халдейского. Посмотрите, что здесь говорится, 9 глава, 6 стих. «Но ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и ты живишь все сие, и воинства небесные тебе поклоняются. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою». Заметьте, хотя написано, что отец вышел из Ура Халдейского и пришел в Харан. Харан расположен примерно на полпути между Уром Халдейским. Ур Халдейский – это то место, где… Это сегодняшний Ирак, это где находился Вавилон. Это вот та Месопотамия, местность, в которой происходили многие события древней истории. И вот они вышли, и они пошли на запад, но не совсем на юго-запад. Им нужно было пойти на юго-запад, чтобы прийти в землю Ханаанскую. Они пошли на запад, но немножечко севернее, и остановились в Харане. И потом после этого Бог отдельно призывает уже Авраама после смерти отца его Фары. Мы не знаем, почему Богу нужен был этот процесс, почему Он начал двигать Авраама еще до того, как его отец умер, но мы знаем точно, что это была Божья работа с сердцем Авраама. Вы знаете, каждому из нас приходится переживать разные обстоятельства. Вот даже вот эта пандемия, этот карантин. Больше того, у каждого из нас в жизни есть разные обстоятельства, которые нам иногда непонятны, они иногда сложны, иногда приносят боль, напряжение какое-то. Но мы точно знаем, что верующий человек находится под воздействием вот этого божественного плана. В божественном плане все предусмотрено. Мы видим, как постепенно этот план реализуется. Вот, глядя на то, что происходит с Авраамом, мы видим, каким образом Бог задействует разных людей в разные периоды. У него есть период подготовки, у него есть период непосредственной работы. Мы видим, как постепенно божественный план реализуется в его жизни. Вера Авраама, она, конечно же, была основана на том, что Бог говорил. И Бог говорит здесь две вещи. Мы видим здесь Божье повеление, во-первых, и мы видим Божье обещание. Бог что-то повелевает Аврааму, и он что-то обещает. Всякая вера основана на повелении и обещании. Давайте посмотрим сначала на Божье повеление. Первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это повеление включало в себя несколько серьезных сложностей. Во-первых, Аврааму нужно было оставить свою землю, оставить сложившуюся жизнь, установившиеся связи, налаженный способ обеспечения себя. Ему нужно было оставить весь тот привычный образ жизни, который у него был, и оставить по единственной причине. Не потому, что кто-то уже жил в земле Ханаанской и пришел ему и сказал, слушай, там хорошо. Не потому, что его родственники переселялись туда, и ему вместе с ними было бы весело. Совершенно не поэтому. Они жили себе спокойной жизнью. Бог говорит, Бог является к Аврааму, и Бог говорит ему, тебе нужно уехать отсюда, уйти точнее. Тогда не ездили, тогда шли. Тебе нужно уйти отсюда, и тебе нужно переселиться в другое место. Это означало, что ему нужно было оставить все свое родство. Людей, которые были близки к нему, людей, из которых состоял круг его общения, людей, которые могли поддержать и помочь в трудную минуту. Кроме того, Авраам оставлял дом отца, то есть место, оставлял свою родину, место, в котором он вырос, место, которое, с которым он был, возможно, эмоционально связан. В-четвертых, это, наверное, самое сложное, он шел, не зная куда. Он не имел представления, что там его встретит. Он не понимал, какая там будет жизнь. Он шел в полную неизвестность. Авраам шел верою. Единственным основанием во всем это было доверие Богу. Когда мы говорим о такой вере, когда мы говорим о примере веры Авраама, мы имеем дело с самой сутью веры. Вера – это упование на Господа, который знает путь. Помните, есть псалом: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Нам часто приходится переживать что-то подобное. Когда умер Алексей Иванович, и у нас не было возможности собираться вместе, я помню этот момент, когда два моих брата, сестра моя не могла, они тогда сильно болели. Вот, два мои брата и мы с Таней вот, собрались у нас на патио, вот так вот на расстоянии друг от друга. Вот. Это была единственная возможность для нас как-то переживать это вместе. И мы пели этот псалом. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Вот это то, что мы видим в жизни Авраама. Посмотрите, евреям, послание к евреям, 11 глава, 8 стих, описывает веру Авраама. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, заметьте, подчеркнуто, не зная, куда идет». Друзья, это не легкомыслие. Да, если бы он вот просто так сам по себе пошел, не зная, куда идет, это было бы легкомысленно. Вот в этом случае мы всегда задаем вопросы и спрашиваем, а ты посоветовался, а ты узнал, а ты просчитал, а ты посмотрел, а какая цель, а какой результат, а что там, кто там уже был и так далее. Но когда речь идет о уповании на Господа, на Божье Слово, то здесь это всегда будет путь в неизвестность. Это путь, который Господь приготовил. Он приготовил его для каждого из нас. Вот мы сейчас видели Сергея Петровича, и мы никогда не могли предположить, что вот это придется пережить. Когда он заболел, и когда он находился в коме 35 дней, я почти каждый день звонил и спрашивал, какие результаты рентгена. Рентген делали почти каждый день, рентген легких. Почему? Потому что это главная беда. Если легкие заблокированы, то он не сможет жить. И вот на протяжении многих недель, не дней, недель брали эти, делали эти снимки, и легкие продолжали быть все матовые. И вот в один какой-то момент Бог взял и освободил. Вот это то, что означает Божий путь. У Господа есть путь, друзья. Этот путь для каждого из нас. Иногда он проходит через долины тени смертной. Иногда он проходит местами плача. Иногда он проходит сложностями, в которых мы не знаем ничего, и мы не можем объяснить. Но вот Авраам показывает нам реальный пример. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Друзья, у Господа есть для нас конкретное призвание. У нас есть конкретные повеления уподобляться Христу. Конкретное повеление – доверять Его воле, Его плану. Конкретное повеление – многочисленные, которые связаны с пониманием того, кто Он есть. Посмотрите, в 10 стихе подчеркивается, «Ибо Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вера Авраама выражалась в послушании Божьему повелению. Вот здесь я хотел бы сделать это первую такую остановочку. У Господа есть повеление для каждого из нас. Наша вера практически выражается в послушании тому, что Он нам говорит. Давайте посмотрим следующее. Божье повеление, оно неизбежно, неразрывно связано с Божьим обещанием. То есть, когда Господь что-то повелевает, у Него есть цель. Повелев Аврааму идти в неизвестную страну, Бог это делает не просто так, чтобы заставить Авраама упражнениями физическими заниматься, просто походить с одного места в другое. Они тогда достаточно занимались физическими упражнениями, у них не было такой необходимости в то время. Когда Бог повелевает Аврааму, у него есть цель, у него есть ясная задача, куда он ведет его. У Бога для всего есть цель. И особенно это касается его детей, касается вас, дорогой друг, касается меня, моего сердца сегодня. Моей жизни. Иеремия, 29 глава, 11 стих, пророк Иеремия говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В этом особенность настоящей веры. Авраам понимал, что у Бога есть план. Он не знал его. Он не знал всех деталей плана, но он понимал, что Бог выше нас, Бог мудрее, Бог знает точно, Бог могущественный. И самое главное, Авраам хорошо понимал, он верил в то, что Бог добрый. Бог благой. И следуя тому, что Бог говорит, мы обязательно придем к лучшей цели. Намерение во благо, а не на зло. Даже то, что нам непонятно на каком-то этапе, что создает сложности и приносит боль, допускается Богом для более значимого блага, определенного его плана. Авраам поверил, что у Бога есть план для него, что Бог осуществит его. И поэтому он пошел. В этом особенность настоящей веры. Она связывает человека с Богом, с его волей, с его планом, с будущим, которое приготовлено для нас. Я хочу особенно подчеркнуть, что вера – это не инструмент воздействия на Бога, как некоторые думают, а наоборот, вера – это инструмент взаимодействия с Ним. Это инструмент нашей покорности Ему. Это инструмент, который направляет нас к тому, чтобы мы искали возможности понять Его, услышать Его Слово и покориться Ему. Призывая Авраама, Бог повел его к наивысшей возможной для него цели. Он не объяснял многих деталей, но он сообщил ему главное. Несколько вещей, которые вот здесь перечислены в этих нескольких стихах. Во-первых, Бог пообещал произвести от Авраама великий народ. Посмотрите, пожалуйста, еще раз первые стихи 12 главы. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя. То есть, заметьте, Бог призывает Авраама уйти от своих предков, которые были политеистами, чтобы совершить через него новое начало. Бог неспроста посылает его в землю, по которой он путешествовал, как по земле чужой. Заметьте, Бог обещает ему эту землю, но он на протяжении всей жизни Авраама так и не дал ему эту землю. Авраам так и жил на этой земле, и она была для него чужой землей. В этом был Божий план. Божий главный план был в том, чтобы произвести народ. А для этого Аврааму нужно было не смешаться с людьми, которые там жили в то время. Авраам жил отдельно, он не был связан с этими людьми, и Бог в это время формировал его как человека, от которого и должен был произойти тот народ, который был... имел особенную цель или особенное предназначение у Бога. Это обещание связано с несколькими очень серьезными факторами. Во-первых, Бог говорит, я произведу от тебя великий народ. Вы помните, в 11 главе уже указано о том, что Сара была неплодна, то есть она не способна была рожать детей. Представьте себе, что в тот момент ей было уже 75 лет. Аврааму было 75, ей немножечко меньше, но она была очень близко к ним. Да, правда, тогда жили немножко дольше. Авраам умер, ему было 175, кажется, лет. Вот. Но все равно, даже по тем меркам, это уже достаточно серьезный возраст. И вот Авраам получает от Бога обещание. «Выйди оттуда, из Ура Халдейского, иди в землю, в которой я тебе покажу, и я произведу от тебя великий народ». Представьте себе, сегодня 60-летнему скажут так. Да, шансов очень мало. Меньше даже, чем у Сергея Петровича было выжить. Очень мало шансов. Авраам доверяет Богу, потому что он знает, что Бог силен сделать все. Во-вторых, еще одна интересная грань здесь. Говоря о народе, Моисей использует интересное слово. Когда говорят о народах вообще в еврейском языке, есть слово «ам». Вот. Здесь же Моисей использует слово «гоим». Может быть, вы слышали выражение «гои». «Гои», которые использовали и используют сейчас для того, чтобы говорить о язычниках, о языческих народах. Но это слово несет в себе очень интересный оттенок. Это слово предполагает наличие государственности и земли. То есть, если сказать, использовать другое слово, то это просто «от тебя произойдет много людей». Но когда он говорит, от тебя произойдет великий народ, он говорит, от тебя произойдет государство, нация произойдет. Это еще один важный фактор того, как Авраам воспринимал это. Но здесь есть еще один очень важный элемент. Это обещание народа было связано с еще одним фактором. Бог обещал Аврааму благословение. Божье благословение – очень важный фактор в жизни людей. И чаще всего мы рассчитываем или предполагаем, когда мы просим «Господи, благослови», мы предполагаем, что у нас все будет хорошо. Мы предполагаем какое-то хорошее стечение обстоятельств. Мы предполагаем Божье благорасположение к нам. Мы предполагаем, что те обстоятельства, которые у нас есть, они будут сопутствовать нам. Но в действительности Божье благословение – это Его одобрение на тот путь, по которому Он ведет нас. Это Его поддержка. Изначально, если помните, Бог благословляет Адама и Еву. Он сделал их своими представителями на земле и поручает им землю, и благословляет их. Потом, если мы перемотаем немножко вперед, мы увидим, что Бог благословляет Ноя. Он дает новое начало. И вот здесь третье Божье благословение. Бог благословляет Авраама. Это еще одно новое начало. То есть Бог говорит, у меня есть планы, я буду с тобой. В этом смысл. Посмотрите еще раз 2 стих 12 главы. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Он подчеркивает еще одну интересную деталь. «Возвеличу имя твое». Если вы помните, строители Вавилонской башни, они сами пытались создать себе имя, сделать себе имя. И вот здесь очень яркий контраст. В 11 главе сами пытаются сделать себе имя, и Бог разрушает. А здесь Авраам никто. И Бог призывает его и говорит, будешь верить мне, будешь послушен мне, я сделаю тебе имя. То есть я не только дам тебе народ, от тебя произведу, я не только благословлю тебя, но я сделаю тебя значимым человеком. Вот причина, почему Бог это говорит, заключается в том, что у каждого из нас есть эта внутренняя потребность в благословении и в значимости. То есть в том, чтобы Бог сотрудничал с нами и был с нами, или сделал нас своими сотрудниками, чтобы Он сопровождал нас, чтобы Он вел нас, чтобы Он вдохновлял нас, чтобы Он руководил нами. Это первое. И второе, у каждого из нас есть эта потребность, чтобы все это было не зря. Чтобы то, для чего я живу, имело какой-то смысл. И Бог обещает Аврааму именно эти две вещи. Он говорит, я буду с тобою, и я сделаю тебя значимым. Друзья, когда мы говорим о значимости, речь не идет только о формах признания общества. Речь идет о форме понимания смысла, для чего я живу. О форме того, что моя жизнь приносит какой-то положительный, полезный результат. Я имею какой-то результат, какой-то плод, мы достигаем чего-то. Это всегда является результатом веры. И в жизни Авраама это показано очень ярко. Благословение Авраама не означало безбедную жизнь, не означало жизнь без проблем и трудностей. Книга Бытия говорит о многих трудностях, с которыми пришлось столкнуться Аврааму. Но он представлен здесь как человек веры, который имеет вот это Божье присутствие. Когда Бог обещает ему благословение, он говорит, «Я буду с тобою в этих обстоятельствах». Я буду с тобою везде, где тебе придется быть. В этом, как я уже сказал, особенности Божьего благословения. Благословляя своих детей, Бог обещает свою верность в их жизненном пути. И третье, что мы видим здесь, это благословение через Авраама. То есть Бог благословляет верующих, и это не является самоцелью. Бог благословляет верующих для того, чтобы мы стали благословением для других. И для этого есть очень серьезные причины. Посмотрите, он говорит, конец второго стиха, «И будешь ты в благословении». И дальше третий стих, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Как я уже сказал, для этого есть причины. И самая главная причина заключается в том, что мы никогда не будем жить полноценной жизнью, если мы живем только для себя. Мы никогда не сможем ощутить вот того, для чего Господь нас создал, пока мы не сможем увидеть, что благословение, которым Бог благословляет нас, оно должно стать инструментом и источником благословения для других. У каждого из нас разное место в истории, у каждого из нас разные дарования, у каждого из нас разные задачи, то есть Господь ожидает от нас разных вещей. Но абсолютно у каждого из нас есть вот этот действенный принцип. Будете жить для себя, это не будет проявлением веры, это всегда будет проявлением неверия. Когда мы живем, ища того, что Господь хочет, как Он хочет благословить людей вокруг нас, вот тогда мы будем Его инструментом. Благословения, которые мы видим, Господь дал или приготовил через Авраама, были многогранными. Во-первых, они выражались в том, что возник народ израильский, и уже через Израиль Господь говорил о себе, свидетельствовал о себе всем народам, которые вокруг. Бог жил с Израилем, Бог дал закон Израилю, Бог обеспечил возможность, чтобы любой человек со всего мира, они могли прийти вот туда, перед Божьим престолом, они могли прийти туда, в то место, где Бог находился, прийти во святилище для того, чтобы поклониться Господу. И Бог очертил порядок, как это делалось, чтобы люди из разных народов могли поклоняться Господу. Бог говорил об этом много раз, но в нескольких ситуациях это особенно ярко было выражено в жизни Авраама. Посмотрите, 18 глава. Бог повторяет свои обещания, и Он повторяет именно эту часть. 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». В 22 главе, после того, когда Авраам приносил в жертву Исаака, Бог конкретно еще более точно, более детально проявляет свет на том, как это благословение будет выражено. И он говорит о благословении в конкретном семени. 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Заметьте, он подчеркивает, «в семени твоем благословятся». Апостол Павел, цитируя эти слова, мы сегодня уже читали, подчеркивает, что они относятся к Иисусу Христу. 3 глава Галатам, 16 стих. «Но Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Это очень интересное продолжение реализации Божьего плана. Вы помните, о семени уже было сказано, о семени жены в 3 главе книги Бытия, что через семя жены будет поражен дьявол. И сейчас в этом месте Господь обращается к Аврааму, и Он снова говорит: «В семени твоем благословятся все народы». В 13 стихе этой же 3 главы апостол объясняет, как это произошло. «Христос искупил нас от клятвы закона». Вот как благословятся все народы. То есть Авраам, доверив Богу, оставил Ур Халдейский, пришел в место, которое он не знал. Господь создал из него народ. Но главная цель была в том, чтобы из этого народа однажды появился тот Мессия, то семя, которое искупит от клятвы закона, от проклятия закона. И дальше говорится 14 стих. Он сделал это, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. То есть в момент своего призвания Авраам не понимал еще полной картины, каким образом Божье благословение распространится через него. Но доверяя Отцу, доверяя Богу, он сделал то, что позволило Господу использовать его как инструмент, как звено в этой огромной цепи достижения его искупительных целей. Он доверил Богу. Его вера родилась в признании Божьего авторитета, его власти, его мудрости, его могущества, его благости. И это признание нашло практическое выражение. Итак, мы немножко посмотрели на основание веры Авраама. Оно основывалось на Божьем повелении, Божьем обещании. Теперь давайте коснемся второй части, очень коротко. Мы посмотрим на то, как эта вера выражалась. Самое первое выражение веры – это всегда послушание. То есть, когда мы говорим о том, что мы доверяем Господу, то доверие Господу, оно рождается внутри, но оно выражается всегда вне. Посмотрите 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Господь сказал: «Иди туда, я знаю, ты не знаешь, у меня есть для тебя план». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Смысл веры в послушании. Вера предполагает действие, исходящее из практического доверия объекту веры. Авраам, поверив Божьему призыву идти из дома отца своего, пошел, как сказал ему Господь. Друзья, в этом смысл нашей веры. Господь говорит, и каждый раз, когда мы ищем того, что Он сказал, и когда мы сердце свое покоряем Ему, происходит практическая реализация веры. Иаков говорит об этом, вспоминая Авраама, и он объясняет вот эту часть выражения веры как элемент, который делает веру законченной, полной, или он говорит здесь совершенной. Вторая глава книги послания Иакова, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Друзья, дела Авраама были движимы его доверием Богу. Это очень важная деталь. Сами по себе дела, какими бы добрыми или привлекательными, правильными они не были, они не имеют никакого духовного веса. В этом была проблема фарисеев многих. Но когда практическое действие является выражением нашего сердечного послушания Богу, вот тогда они обретают силу. В этом и есть совершенство веры, смысл вот этой фразы. Это сила, которая делает нас выносливыми, это сила, которая дает внутреннюю твердость. В жизни Авраама эта сила выражалась в его многолетнем странствовании по обетованной земле. Заметьте, Авраам поверил, что от него произойдет великий народ. Ему было уже 75, помните? И на протяжении 25 лет он продолжал странствовать по этой земле, и у него еще не было сына. Вот в этом-то и смысл веры. Вера, которая делами достигает совершенства, она коренится в том, что она исходит из практического признания то, что Бог знает. И я могу на Него уповать. Более того, поверив, что Господь даст ему землю, Авраам на протяжении всей своей жизни странствовал по этой земле, и она ему не принадлежала. Единственный клочок земли, который ему принадлежал, уже после смерти Сары, он сам купил. Это было поле, если помните, поле Ефронова, где он купил этот кусок земли для того, чтобы была земля, где ему похоронить Сару. На протяжении всего этого времени, то есть около 100 лет до своей смерти, Авраам терпеливо ожидал исполнения Божьего обетования. Причем это ожидание было связано с чем-то большим, чем только эта земля. Евреям 8, 11 глава, мы посмотрим еще раз с 8 стиха, здесь сказано о том, что он ожидал города, художником и строителем которого является Бог. Посмотрите, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах, то есть у него не было дома. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со своим сыном и внуком, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, речь идет о том, что Авраам не строил город сам. Он жил в шатрах, он жил в палатках. Он знал, что однажды Бог это сделает. В этом смысл веры, друзья. В этом смысл веры, когда мы, верующие люди, уповаем на Него, и мы знаем, однажды Бог это сделает. Однажды Бог решит проблему в твоей жизни. Однажды Бог даст ответ на твою нужду, на твой вопрос, который есть у тебя. У Бога есть для тебя план. Немножко ниже, в 16 стихе. Здесь очень интересно, автор этого послания подчеркивает, что в конце концов вера Авраама была связана даже с большим, чем то, что было на земле. Ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Неразрывное общение с Богом в Новом Иерусалиме – это конечная цель каждого верующего, каждого, кто доверил свою жизнь главному потомку Авраама, Иисусу Христу. Эта мысль, кстати, продолжается и дальше, в 12 главе послания к евреям. Посмотрите, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». И к ходатаю Нового Завета Иисуса, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. В последней главе автор призывает нас вместе выйти за стан с Иисусом Христом, потому что наше будущее в Новом Иерусалиме. Посмотрите, итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. О чем это говорит? Практическое выражение веры всегда связано с тем, что мы уповаем на Господа, который позаботится о том, чтобы сделать все, что нужно нам здесь на земле, но Его главный приз, главная цель для нас – это небесный Иерусалим. К большому сожалению, когда верующие люди живут в обеспеченном обществе, вот понимание этого часто утрачивается. Мы пытаемся увидеть город здесь, мы пытаемся увидеть решение наших проблем здесь. Но автор послания подчеркивает, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Конечная цель веры – небо, а не земля. И самый последний элемент веры Авраама – это не только послушание, но и поклонение. Несколько раз об этом упоминается, и мы очень коротко этого коснемся. 12 глава, посмотрите, 6 стих. «И пошел Авраам по земле этой до места Сихем, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю эту. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть он не просто выражает веру в послушании, он выражает веру и в фактическом поклонении Богу. В другом месте, 8 стих. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифилии, поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. То есть, заметьте, для Авраама очень важно было не только исполнить то, что Господь говорит, но и практически выражать свое поклонение Господу. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы обобщить тем, чтобы сделать несколько молитвенных выводов. Во-первых, вера исходит из нашего призвания, признания Божьего владычества, Его мудрости и доброты. Это самое первое, самое важное, что нам нужно помнить, насколько мы признаем Божье владычество, Его мудрость, Его доброту, настолько будет проще наша вера. Второе, вера основана на Божьих повелениях и движима Его обещаниями. Третье, вера всегда выражается в практическом послушании Богу. Четвертое, вера всегда фокусируется на небесном, в конце концов. И пятое, вера всегда побуждает к поклонению Богу. Давайте преклоним колени и помолимся Господу. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня эту возможность быть в доме Твоем еще раз. Благодарим Тебя за пример веры Авраама. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня тот же, как и тогда. Благодарим Тебя за дар веры, за то, что у нас есть эта привилегия полагаться на Тебя и доверять Тебе нашу жизнь, наши обстоятельства, доверять Тебе наши беды, наши переживания, доверять Тебе скорби, доверять Тебе трудности, доверять Тебе самих себя и наши семьи, и общество, которое вокруг нас. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Спасителя нам через Авраама однажды. И сегодня, вспоминая об этом, Господи, мы прежде всего прославляем Тебя за Твой великий план. Мы прославляем Тебя, Господь, за то, что Ты так возлюбил нас, что Ты позаботился о том, чтобы продумать каждую деталь. Благодарим Тебя за то, что изначально были люди веры, люди, которые, доверяя Тебе, шли туда, куда Ты повелевал. И сегодня, Господи, я прошу Тебя за себя самого, и прошу Тебя за каждого из нас, за всех, кто собрался здесь сегодня, и за всех тех, кто смотрит нас, кто присоединился к нам через интернет. Благослови, Господи, каждую душу. Благослови каждого уповать на Тебя. Я прошу Тебя, утверди веру каждого из нас. Помоги, чтобы наша вера, она была действенной, чтобы она практически выражалась, чтобы она двигала нашими сердцами, чтобы она преображала нас, и чтобы она была настоящим инструментом благословения как для нас самих, так и для тех, кто нас окружает. Научи нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!